Дорогие дети, помните ли вы, о чем мы говорили с вами в прошлый раз? Если нет, я напомню вам. Мы говорили о том, как Иаков возвратился на свою родину с женами и детьми, и как по пути встретил брата своего Исава, который не был больше злым на него. Иаков возвратился домой и еще застал в живых отца, который, однако, вскоре умер, и вместе с Исавом они похоронили его. Жена его, Рахиль, умерла в дороге, и он похоронил ее в Вифлееме. Запомните это название, потому что мы будем говорить о нем позже. В Вифлееме родился спустя много веков Иисус Христос, обещанный Богом Спаситель, но мы еще не дошли до этого времени и не будем забегать наперед, а перейдем к нашей сегодняшней истории. У Иакова было 12 сыновей, и из всех них он больше всех любил Иосифа. Он был 11-м ребенком у Иакова и старшим сыном Рахили. Братья ревновали Иосифа к отцу, который особенно любил его и сделал для него красивую, пеструю одежду. Братья просто возненавидели Иосифа и готовы были причинить ему любое зло. Однажды Иосиф увидел, как его братья делали что-то плохое, и он немедленно доложил об этом отцу, и за это они еще больше не взлюбили его. Однажды 17-летний Иосиф имел интересный сон. Он поспешил рассказать об этом своим братьям. «Я видел во сне, — сказал он, — как мы все вместе собирали снопы в поле. Мой сноп стоял прямо, а ваши кланялись ему со всех сторон. О, как разозлились братья! Неужели ты воображаешь, что когда-то будешь властвовать над нами? — спросили они. Вскоре Иосифу снова приснился сон. Этот сон был еще замечательнее первого. Он рассказал отцу и братьям о нем. «Во сне я видел, как солнце, луна и 11 звезд поклонились мне». Иаков сказал, «Неужели ты думаешь, что твои отец и мать и братья поклонятся тебе?» Этот сон делал Иосифа лучшим, более мудрым и великим, чем все остальные в семье. Но Иаков не мог не задуматься над смыслом таких удивительных снов. Иаков жил со своей семьей в Хевроне, где раньше жил его дед Авраам. Его стада стали такими многочисленными, что сыновья уже не находили места для пастбища вблизи и должны были уводить стада далеко от дома, где была свежая трава и вода. Однажды Иаков отослал своих 10 сыновей в Сихем со стадом овец. Когда они не возвратились через несколько недель, Иаков послал Иосифа разузнать, что там с ними такое и почему их так долго нет. Иосиф отправился в путь один. Место, в котором были братья со стадами, было в 75 километрах от Сихема. Когда он пришел туда, он не мог найти братьев и стада. «Что теперь делать? Куда идти?» — спрашивал сам себя Иосиф. Человек из ближайшего селения сказал Иосифу, куда отправились его братья. Это место называлось Дофан, и там Иосиф нашел их, пройдя еще 25 километров. Уже издали можно было видеть шатер и стада, и Иосиф ускорил шаги. Когда братья увидели молодого человека в пестрой одежде, идущего через поля, они с насмешкой сказали друг другу, «Вот идет сновидец! Давайте убьем его и посмотрим, что будет с его снами!» Старший брат Рувим не хотел обижать молодого Иосифа, но боялся, что другие не послушают его, если он предложит не убивать Иосифа, и осторожно сказал, «Не будем убивать его, а бросим вон в тот ров, и пусть он там лежит, пока не умрет сам». Все братья быстро согласились. Когда Иосиф приблизился, они набросились на него, сорвали с него пеструю одежду и бросили его в ров. Не обращая внимания на его крики, они сели обедать. Но Рувим же не собирался оставлять Иосифа в яме, пока тот умрет, и думал, что сможет вытащить его позже, когда другие уйдут к стадам. Но пока он сам отлучился на короткое время, пришел караван купцов из Египта на верблюдах. Некоторые из них назывались измаильтянами, потому что были потомками Измаила. Они были на пути в Египет, чтобы продать там пряности и другие товары. «Теперь мы сможем избавиться от нашего брата и еще заработаем на этом», — сказал Иуда. «Не лучше ли продать его этим людям в рабы, чем оставлять во рву, пока он не умрет? Ведь, несмотря на то, что мы не можем его терпеть, он все же остается нашим братом». Все согласились с ним. Они вытащили Иосифа из рва и продали купцам из Египта, измаильтянам, за 20 серебряных монет. Бедный Иосиф! Теперь его уводили неведомо куда чужие люди. Его слезы и просьбы не производили никакого впечатления на братьев. Они разделили между собой деньги и решили, что навеки избавились от любимчика отца Иосифа. Когда измаильтяне ушли, братья, как ни в чем не бывало, взялись за свое дело. Рувим прибежал к яме, заглянул в нее, уверенный, что найдет там Иосифа и спасет от гибели. Ответа на оклик не было. Рувим звал и звал много раз, но Иосиф не отвечал. Тогда Рувим побежал к братьям. «Мальчика нет, что делать?» Будучи старшим братом, Рувим чувствовал ответственность за Иосифа. Братья рассказали Рувиму о своем поступке, но это не успокаивало его. «Что ж мы теперь скажем отцу?» — спросил он. Наконец они решили намочить одежду Иосифа в крови убитого животного и отнести отцу, сказать ему, что они вот так нашли ее в поле. Пусть отец думает, что дикие звери разодрали Иосифа. Иаков забеспокоился, когда увидел, что братья возвратились без Иосифа. Когда он увидел покрытую кровью одежду, он узнал в ней пеструю одежду любимого сыночка. Он сразу же решил, что дикие звери разодрали Иосифа. Яков разодрал одежды свои, что было обычаем в то время, когда большое горе постигало человека, и он надел на себя мешковину и посыпал голову пеплом и долго плакал о сыне своем Иосифе. Никто не мог утешить его, и никто не пытался сделать этого, потому что все сами были виноваты в горе отца, и им было стыдно подходить к нему, и хотя они уже жалели о своем злом поступке, исправить его было поздно. Однако на этом не кончается история Иосифа, а, можно сказать, только начинается, и вы еще многое услышите о нем. История об Иосифе — одна из самых интересных в Библии, и не только по содержанию, но по своему глубокому значению. Это символическая история. И потому нам так важно знать ее хорошо. Бог в своем слове передает нам ее рукою автора книги «Бытия» Моисея в виде прекрасной сказочной истории, и это помогает нам запомнить ее лучше. Но история об Иосифе далеко не сказка. История об Иосифе символизирует пришествие Спасителя Иисуса Христа в мир. И когда-нибудь, когда вы будете старше и сами будете изучать Слово Божие, вы поймете этот второй глубокий смысл истории Иосифа. А теперь я хочу рассказать вам рассказ о вере в живого Бога, о той вере, которую имел Иосиф и которая сохранила и спасла его в Египте. Наш рассказ сегодня будет об одной китайской девочке, молитва которой совершила чудо в ее доме. Она ходила одно время в миссионерскую школу, где миссионеры из Европы учили детей верить в живого Бога, и она поверила там в Него и приняла Иисуса Христа в свое сердечко. Ей было больно смотреть на то, как ее дедушка поклоняется мертвому Богу из камня и дерева, и она однажды сказала ему ласково, чтобы не обидеть его: «Дедушка, Будда из камня не слышит тебя и не может помочь тебе в беде. Миссионеры рассказали мне о живом Боге, пославшем сына своего на землю, чтобы он спас нас. Они научили нас замечательному стиху из Библии: „Я есть путь, истина и жизнь“. Дедушка, ты должен начать молиться живому Богу, а не идолу“. Старик был глубоко обижен словами девочки и на мгновение замер в оцепенении. Но потом его гнев дал о себе знать, и он толкнул девочку на пол и приказал ей замолчать и никогда больше не говорить о странном учении, иначе он заберет ее из этой школы. В той местности был бандит, у которого была подходящая к его характеру кличка «Белый волк». Он был хищным, злым и умел, как волк на снегу, подкрасться незаметно к селению и разграбить его до основания. Однажды его шайка пришла в городок, в котором жила наша китайская девочка, со своими родными и богатым дедушкой. Бандит искал место для ночлега и выбрал их дом. Не обращая внимания на просьбу дедушки оставить его семью в покое, бандит ворвался в дом и запер всю семью в одной комнате. Они освободились только после того, как бандит ушел из дома. Дедушка молился перед статуей Будды и призывал проклятие на голову бандита. С тех пор прошло некоторое время, и теперь бандит снова приближался к городу. Дедушка был в ужасе и прибежал взволнованный к своей наказанной внучке. «Ты говоришь, что твой Бог слышит молитвы?» «Да, дедушка, он слышит. Тогда скорее начинай молиться, потому что белый волк опять идет в наш город, и я знаю, что он снова придет к нам в дом. Пусть твой Бог не допустит до этого». Это было вызовом для веры девочки. Она побежала в свою комнату и начала молиться. «Боже, вот теперь возможность, не подведи меня!» Когда на другой день бандит подъехал к их дому на коне, конь вдруг встал на дыбы и не захотел переходить мостик, по которому нужно было ехать к воротам. Бандит бил коня, а тот упирался. И тогда его сообщники сказали: «Может быть, в этом доме злые духи, которых видит только твой конь? Не иди туда!» Бандит был ужасно суеверным и в ужасе повернул назад. Девочка подошла к дедушке и тихонько сказала: «Дедушка, мой Бог ответил на твою молитву». «Я же говорила тебе, что он отвечает». Старик не знал, что ответить маленькой девочке, и все же он знал, что что-то остановило лошадь на мостике. Допустить мысль о том, что его дом полон злых духов, он не мог. Это было бы слишком глупым заключением. Он решил, что девочка, наверное, права. «Бог миссионеров ответил на молитву». Дедушка пошел в свою комнату подумать об этом. Христианский Бог совершил чудо. Тут было о чем подумать. На другой день он отправился сам к миссионеру и сказал, что хочет узнать больше о Боге, который творит чудеса и отвечает на молитвы. Вскоре он сам поверил в живого Бога и его Сына Иисуса Христа. Вот что могла сделать вера и молитва маленькой девочки.